Ну и переходим к обсуждению самой насущной на сегодня темы. Тема, которая звучит, мне кажется, больше всего на всех новостных агентствах мира. Это, конечно же, коронавирус. О том, будет ли вторая волна, какие прогнозы делают медики, мы поговорим прямо сейчас. Ну вот одна из новостей о том, что вторая волна коронавируса в России, если и будет, то будет переноситься легко, если на нее не наложится заболеваемость гриппом. Такую оценку дали вирусологи. Существует вероятность заражения человека сразу двумя вирусами, к сожалению, да, и тогда это будет довольно неприятно. При этом специалисты пока не могут определить, будет ли тяжелая гриппозная эпидемия. Российские медики при этом уже сейчас готовы ко второй волне COVID-19, плюс у части населения все-таки выработался иммунитет, и это позитивная новость. Вирус меняется, становясь менее патогенным, и подготовка ко второй волне ведется все время. Ну и ранее действительно еще такие были сообщения о том, что более тяжелое течение COVID-19 можно ожидать, нас осенью может ожидать, да, из-за возможного сочетания SARS-CoV-2, COVID-19, с гриппом и другими коронавирусами.
Но при этом, ты же помнишь, мы разговаривали с одним из вирусологов и спрашивали у него, как вирус гриппа может повлиять или взаимодействовать с вирусом, с коронавирусом. И он сказал, что никак не взаимодействуют, никакого отношения друг к другу не имеют, и совершенно, если ты переболел только что гриппом, совершенно не означает, что коронавирус у тебя будет проходить в тяжелой форме.
Я ни в коей мере не спорю с уважаемым вирусологом и
я экспертом. Я к тому, что у нас сколько вирусологов?
Столько и мнений. Столько я и согласен. Мнений. Просто другой вопрос, что ведь симптомы одни и те же и при гриппе, и коронавирусе почти. Да, они отличаются, конечно, но, допустим, как бы не всегда можно даже определить, что у тебя. Повышение температуры может говорить о возникновении всевозможных заболеваний, да, и инфекций, и вирусах, обо всем чем угодно. Я думаю, что нам лучше, наверное, все-таки задать все эти вопросы эксперту, специалисту. Ну, вот и еще одна новость, о которой хотелось бы, конечно, поговорить, о том, что недавно, вот буквально на прошлой неделе, напугали опять всех, из Китая пришла новость о новом опасном вирусе СФТС. Так он кратко называется, передается от клещей к человеку, является смертельно опасным, и от человека к человеку тоже, и вот там уже 60 заболевших и 7 погибших. Как этот вирус будет распространяться, дойдет ли он до других стран, тоже сейчас поговорим. У нас на связи директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-вирусолог-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов. К сожалению, у нас проблема со связью. Я думаю, мы сейчас обязательно поговорим с ним. Но вот, опять же таки, возвращаясь ко второй волне и к тому, будет ли она вообще у нас, потому что пока еще, конечно, неизвестно. Говорят, что это просто продолжение первой волны. Один из специалистов, академик Российской академии наук Арек Таталян, сообщил, что люди, соблюдавшие жесткую самоизоляцию летом, могут труднее принести коронавирус.
О, как!
Да.
Ничего себе!
В свою очередь, еще один медик отметил, что меры, которые врачи предпринимают против коронавируса, эффективны и против гриппа в том числе. Все-таки есть у нас специалист на связи, да? Это директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Георгий Викулов. Георгий, доброе утро!
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте все-таки вот с этого выявленного недавно в Китае вируса СФТС начнем. Передается через укусы клещей. От человека к человеку тоже может. Заражены уже 60 человек, 7 скончались. В первую очередь, конечно, интересует, насколько он опасен для нас, для россиян. Возможно ли его распространение на нашей территории?
И что о нем известно вообще, да, кроме названия?
Ну, известно достаточно много. Буньевирусы – это РНК-содержащие вирусы. Они обнаружены у млекопитающих, у грызунов, у различных мышей, у членистоногих. И они могут заражать растений и человека. Но заболевания у человека описаны. Причем важно отметить, что вот эти инфекции вирусные, это типичные трансмиссивные вирусные инфекции, то есть передаются именно с помощью определенных переносчиков. Но есть еще дополнительно так называемые хантавирусы, которые тоже к вирусам относятся. Они передаются при помощи не только членистоногих, а там москитов, клещей, комаров, но могут, особенно вот в летний период, передаются с помощью комаров, это основная передача. Uh-huh. Важно отметить, что в общем-то уже отработанная диагностика, то есть молекулярная есть и антительная диагностика, которая uh-huh. применяется, и у людей заболевания могут протекать достаточно тяжело. То есть это вообще трансмиссивные заболевания, они характерны для стран Африки. Изначально это заболевание было описано на африканском континенте. К сожалению, очень мало препаратов, которые достаточно эффективны, применяются, в частности, рибавирин используется для лечения. Поэтому появление такого нового, соответственно, буневируса, это некая такая угроза, потому что, в принципе, они постоянно циркулируют, эти вирусы, это вирусы из дикой природы происходят. Но я вот не согласуюсь с тем, что сколько вирусологов, столько мнений, это абсолютно неверное суждение. Вирусологи оперируют доказательными фактами, соответственно, я бы сказал так, столько мнений, сколько есть просвещенных вирусологов. Это вот более... А что касается там... Почему-то все говорят про вторую волну там, коронавируса, вот забывая о том, что еще первая волна не закончилась.
Я вот об этом говорю тоже, да. Но опять же таки, нам все, естественно, все говорят и пугают второй волной, которая начнется осенью, и как раз связывают ее с гриппом. Вот ваши коллеги дают разные прогнозы. Опять же таки, да, о том, сколько вирусологов, столько мнений, пускай они все компетентные, пускай они все... доказуемы и имеют под собой основу, но тем не менее кто-то утверждает, что она будет более жесткой, чем первая, учитывая то, что осенью нас может накрыть еще и эпидемия гриппа, а кто-то наоборот успокаивает и говорит, что она пройдет практически незаметно. Кто прав все-таки, с кем согласны вы?
Правы те и другие отчасти. Дело в том, что смотря...
Как это возможно? Либо она жесткая, либо она не жесткая. Либо мы будем болеть сильнее, чем болели весной, либо мы будем болеть не так сильно, как болели весной. Как можно и то, и то.
Не так и не так. Вот абсолютно неверное суждение. Нет такого «quod licet Jovi, non licet Bovi». Здесь возможны варианты. Вы посмотрите, что происходит в мире. Есть страны, где благоприятная ситуация, есть страны, где неблагоприятная ситуация, есть страны с умеренным, соответственно, интенсивностью распространения, а есть небольшое количество мест, где вообще нет коронавируса, как, например, Антарктида или Гренландия. Поэтому говорить о том, вот, к сожалению, ультрафиолет не сдерживает, как уповали на него. Вот мы видим, что в Бразилии, на юге США происходит, в Африке, в Индии происходит, продолжает распространяться возбудитель. К сожалению, группы риска могут повторно заболевать. Это независимо от региона. Вот они могут заболевать тяжелее. Но люди, которые уже переболели, у которых сформировался протективный гуморальный иммунитет, антительный, они будут, если и заболеют, то только уже в легкой форме. Вот вам ответ, как может быть и то, и другое. Соответственно, третье, возможно, потому что есть определенные генетические механизмы устойчивости к инфекции. Поэтому даже в нашей стране, в России, посмотрите, насколько разная ситуация совершенно в разных городах. Вот сейчас в московском регионе очень хорошая ситуация складывается в целом, но подъем заболеваемости ожидается в осенне-зимний период, в том числе коронавирусной инфекции новой. Почему? Потому что туристы привезут ее после отдыха. К сожалению, мы это видим уже на курортах, подъем, к сожалению, и в том числе российских курортах, европейских.
Ну, смотрите, вот меня лично интересует, и все говорят о том, что вирус никуда не исчез, он распространяется, точно так же нужно соблюдать все меры предосторожности, носить средства индивидуальной защиты, маски, но при этом все в один голос, вот ваши коллеги, тут, по-моему, мнения все-таки сходятся у многих, утверждают, что вирус стал менее патогенным, менее опасным, и, как вы говорите, менее вирулентным или агрессивным. Действительно это так? Или все-таки существует опасность заразиться этим вирусом и перенести его в тяжелой форме? И для кого эта опасность в первую очередь актуальна?
Ну, это немножко мешанина получилась с терминологией, с пониманием.
Хорошо, давайте разбираться, потому что я не специалист, да, я вот просто говорю то, что слышу, а все говорят, естественно, разное.
Ну вот, к сожалению, жаль, что они все говорят разные. Есть понятие контагиозности, заразности, есть понятие патогенности.
Так.
Патогенность вируса, она никуда не делась. Вирус не будет спрашивать разрешение у человека, быть ему патогенным или не быть. Хотя он, в принципе, достаточно генетически стабилен, он меняется, но не так глобально, чтобы кричать и говорить, что вот как нам опасен этот вирус. Но, с другой стороны, патогенность его, она достаточно высокая. То есть мы видим, что есть и тяжелые случаи, и процент этих тяжелых случаев, он в странах, где подъем заболеваемости, он примерно вот, повторяется. То есть около 5% это очень тяжелое течение людей. Uh-huh. Да, мы видим, что контагиозность или заразность инфекции, она уменьшается. Благодаря тому, что формируется иммунная прослойка, коллективный иммунитет, хотя на Западе его называют стадным, но, видимо, у них он стадный, у нас он коллективный.
Давайте все-таки коллективным, да.
Да, приятнее звучит.
Да,
на нем остановимся.
Или популяционные, это тоже все тоже одно и то же.
Не, коллективные лучше, популяция это как-то про животных.
Почему? Популяция людей это тоже не то животное, а мы вообще-то происходим про животных.
Ну точно не стадный. Давайте так.
Да, и получается, что, соответственно, контагиозность уменьшается, способность вируса передаваться уменьшается, когда уменьшается его контагиозность. Но патогенность, она не уменьшается. Мы видим, что если вирус вызвал заболевание у восприимчивого человека, особенно из группы риска, то он очень тяжело болеет. Очень тяжело.
То есть, вот объясните простым языком, вирус не становится менее агрессивным с течением времени. То есть не происходит того, что он люди, которые им заражаются, переносят его в более легкой форме.
Скажем так, 30-50% это варьирует цифры в зависимости от того, у какого контингента людей смотрят, и в зависимости от страны, это бессимптомные, малосимптомные формы. 30-50%. Порядка 5% это очень тяжелое течение. Это вот люди, которые практически попадают в отделение реанимации. Тяжелое течение, это не более 15%. Все остальное это легкие и среднетяжелые формы. Да, вирус не становится более агрессивным, это правда, но в то же время восприимчивость всеобщая, потому что изначально мы говорили о том, что вот болеют только пожилые, думали, что там этническая избирательность есть, ничего подобного. Это там были определенные эпидемиологические объяснения, почему в основном заболели китайцы, потому что был закрытый город Ухань, а потом инфекция распространилась по всему миру, и уже более 200 государств вовлечены в этот процесс. И практически 20 миллионов человек инфицировано на планете, и более 500 тысяч уже, к сожалению, погибли от этой инфекции.
Да, но есть такие данные, что, допустим, в Соединенных Штатах больше болеют все-таки чернокожее население и выходцы из латиноамериканских стран. Это, наверное, связано просто с условиями проживания в первую очередь. Согласны с этим?
Это связано со скученностью и культурой определенной. Но это не значит, что они больше болеют. Вы посмотрите, что вы хотите сказать, в Великобритании преобладает чернокожее население?
Нет, я не про это. Я как раз говорю про то, про то, что вы подтверждаете, да, все-таки условия проживания, да, и культурные какие-то особенности.
Ну, а я как раз про то, что вот в европейских странах, вот, например, Бельгия, Испания, Италия и Великобритания, самая тяжелая ситуация, вот, и урон, который нанесла фактически коронавирусная инфекция.
Ну, там тоже немало выходцев из азиатских стран, и того же Пакистана или Индии. Но это не главное. Относительно вакцинации. Сейчас есть информация, что она может начаться осенью, в октябре. Как вы считаете, сможет ли, поможет ли вакцина остановить распространение коронавируса? И кому нужно идти на вакцинацию в первых рядах делать ее?
Ну, во-первых, рано говорить про вакцину, потому что она еще не создана.
Ну, подождите, уже вот отовсюду слышим, что все, осенью
прошли,
мы начинаем.
Прошли первые испытания,
да,
точно.
Испытания пройдены, все, все. Вот я на самом деле даже с этого, может быть, и начала бы разговор. Вообще, вакцина-то у нас готова?
Я еще раз повторю. Не спешите, не бегите впереди паровоза.
Да мы-то не бежим, понимаете? Мы просто читаем ту информацию, которая у нас в информационном пространстве.
Да, но информационное пространство кто наполняет? Кто осуществляет?
Те, кто разрабатывают вакцину. Представители института Гамалея.
Но они пишут все пресс-релизы. Вопрос в другом. В том, что сконструировать вакцину можно очень быстро.
Так.
Но получить эффективную и безопасную вакцину требуется время. Обычно это занимает около 2 лет.
Да. Вот да. Поэтому и удивительно вот эта информация. Поэтому мы, собственно, вас и спрашиваем, как такое может быть.
А я вам отвечаю, что это анонс, это подогревание информации. То, что они говорят, то, что будет осенью, это же не означает, что именно так будет через 2 месяца. Ну, как считаете, у нас прогноз погоды на две недели не могут правильно иногда точно дать. А вы хотите, чтобы вам сообщили о создании совершенно новой вакцины, об ранее неизвестной инфекции?
Ну, конечно, хотим. Ну, а как вы думаете? Конечно, мы хотим, потому что человек живет надеждой. Особенно в таких критических условиях, когда в мире пандемия, ему хочется надеяться на то, что эта вакцина будет создана как можно быстрее. Тем более, что, опять же, да, ваши коллеги-вирусологи говорят, что в некоторых случаях, в таких критических и при чрезвычайных ситуациях, испытания проходят быстрее, но пытаются их ускорить каким-то образом. Понятно, что это, возможно, да, опасно и не так эффективно, как 2-летние испытания. Но, тем не менее, мы же столкнулись с такой ситуацией впервые за долгое время.
Ну, во-первых, испытания осуществляются только у животных. Клинические исследования у людей ускорить невозможно, потому что должны есть определенные правила и требования, которые должны проходить, соответственно, вакцины для того, чтобы подтвердить свою высокую эффективность. Вот вопрос в чем. Потому что крайне важно ведь не только терапевтическая эффективность, но и безопасность использования. Потому что в том числе и отсроченная безопасность. Вот когда была инфекция SARS 2002-2003 год, тогда вакцина была создана, но применялась только у животных. И у животных были достаточно серьезные побочные эффекты. И, соответственно, сейчас все направлено на то, чтобы все высокотехнологичные вакцины были безопасны у людей. Для этого должны быть проведены пострегистрационные исследования. И вспомните, опять вы обращаетесь к информационному пространству. Я вам напомню, что Соединенные Штаты Америки анонсировали пострегистрационные исследования вакцины с участием 30 тысяч людей, а в России запланированное исследование с участием нескольких тысяч людей. Это пострегистрационное. То есть вакцина зарегистрирована, но она еще не прошла все виды исследований.
Угу.
Это очень важный момент.
Это успокаивает, честно говоря, вот меня лично. Потому что я каждый раз, когда слышу о том, что в России готова вакцина, осенью в октябре начинается вакцинация, пройденные испытания, там 10 человек участвовали, вакцина показала себя хорошо, я начинаю пугаться, потому что, ну, действительно, если эту вакцину начнут применять, и окажется, что она влечет за собой последствия, что начинаются побочные действия какие-то проявляются, о которых не было известно, потому что уж слишком быстро все происходит.
Нет, так не будет. Так не будет.
Точно не будет.
Но в России точно не будет, я могу так сказать.
Ну,
я не могу
отвечать
за все страны, но есть определенная, понимаете, процедура, то есть доклиническая фаза испытаний у животных, если успешно они завершены, то есть проверяются вакцины на токсигенность, иммуногенность, на летальность, на эмбриотоксичность, то есть различные вот эти вот важные параметры. Затем, если она успешно прошла эту фазу у животных, у млекопитающих, она допускается к первой клинической фазе у добровольцев. У добровольцев, соответственно, успешно прошла, она допускается уже, соответственно, в более масштабных группах. Это вторая фаза. И, соответственно, потом только третья, есть еще четвертая фаза исследования. То есть огромная на самом деле. И вот сейчас пострегистрационная, это четвертая фаза исследований, которая запланирована, которая выявит некоторые нюансы в том числе коллективного иммунитета, который, оценка которого просто жизненно необходима для понимания, насколько вакцина эффективна и безопасна.
Касаемо заявления о том, что люди, соблюдавшие жесткую самоизоляцию летом и все меры предосторожности, могут труднее перенести коронавирус осенью. Как вы к таким высказываниям относитесь?
Ну, как и можно к предположениям относиться? Все, что высказано без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств. Древнегреческий философ Эвклид. Дело в том, что мнение, основанное на доказательствах, или мнение, не основанное на доказательствах, это просто предположение. Да, безусловно, если пожилой человек не встречался с вирусом, у него есть факторы риска: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, избыточная масса тела. У нас много таких людей, к сожалению, в России. Он будет высоко восприимчив, но, извините, он и без самоизоляции будет восприимчив. Не надо обвинять самоизоляцию в этом. Самоизоляция, на самом деле, и все карантинные меры, которые Роспотребнадзор осуществил, да, некоторые были, может быть, в какой-то степени избыточные, они позволили избежать нам испано-итало-американский сценарий. Не забывайте об этом.
Да, понятно. А сейчас, в данный момент, насколько актуальны все эти меры предосторожности и, возможно, то, что некоторые продолжают до какой-то степени соблюдать и самоизоляцию, и продолжают носить маски? Как вы к этому относитесь? Сейчас это по-прежнему актуально, и сколько еще нам нужно будет с этим жить?
Столько, сколько будет необходимо, если мы хотим жить. Первое. Второе, карантинные мероприятия эффективны тогда, когда они правильно выполняются. Если средства индивидуальной защиты правильно использовать, тогда они оказывают пользу. Если неправильно использовать, они наносят вред в том числе. Понимаете, не надо 15 раз в день мыть руки. Нужно мыть руки после, соответственно, посещения улицы, перед приемом пищи, да, после посещения магазина обязательно. Использование масок, в частности одноразовых или многоразовых, обосновано в закрытых непроветриваемых помещениях, в том числе это может быть торговый центр, это может быть метрополитен, МФЦ, да, то есть там, где оказывают социальные услуги, именно в закрытых непроветриваемых помещениях. Безусловно, это очень важно. Обратите внимание, что даже в фитнес-центрах на входной группе, когда человек заходит, он тоже обязан надевать маску, хотя он может заниматься без маски. Это все предосторожности в интересах каждого человека. Но, безусловно, если человек будет, как в Бельгии предлагают, кататься на велосипеде в маске, это, конечно, избыточная и необоснованная мера, потому что пониженное содержание кислорода, гипоксии, повышенное накопление углекислого газа, гиперкапнии, наоборот, даже могут отрицательно влиять на иммунитет.
Ой, как хочется, чтобы вас услышал Роспотребнадзор, ей-богу. Вот все, что вы говорите, оно так чудесно и так нравится, вот во всяком случае мне. И очень бы хотелось, чтобы вот точно такое же мнение сложилось у тех, кто устанавливает для нас правила. Вот смотрите, я немножечко, может быть, в сторону, а может быть и не в сторону вовсе даже. Вот по поводу этих мер, по поводу второй волны, еще одно тут сообщение. На этот раз я, вы знаете, я назову имя на всякий случай вашего коллеги, чтобы вы меня не обвинили в неправильной трактовке.
Я вообще никого не обвиняю.
Ну, на всякий случай. Инфекционист Евгений Тимаков высказался, сказал, что российские школы после открытия 1 сентября рассадниками коронавируса не станут, потому что дети, по его мнению, намного реже болеют коронавирусом, всего 5-7% от числа инфицированных взрослых.
Ну, скажем так, это...
Тут даже доказательная база есть, 5-7% цифры прозвучали. Ну,
я согласен отчасти с мнением коллеги, знакомым с Евгением Тимаковым. Просто здесь момент другой важен. В том, что дети на самом деле легче болеют, у них редко встречаются тяжелые формы. Но у них есть одна особенность. Они могут чаще иметь бессимптомные, малосимптомные формы. И в результате получается, что они не болеют фактически такими яркими проявлениями, но они могут вирус принести домой, где пожилые, допустим, бабушка, дедушка, или принести родителям, которые будут восприимчивы высоко. А помните, я говорил, что высоко восприимчивы, соответственно, все люди имеют всеобщую восприимчивость. Соответственно, они могут не болеть, но они могут поддерживать эпидемиологические процессы распространения в цепочку. И есть даже данные о том, что бессимптомные носители, они даже могут больше заражать. Хотя данные противоречивы, потому что другие данные говорят о том, что так как контагиозность уменьшается, и уменьшается цепочка передачи. Но важно оценить, какая вирусная нагрузка. Эти исследования только сейчас активно продолжаются, и, может быть, есть некая недостаточность информации в этом вопросе. Но то, что дети будут не являются основными, да, основным эпицентром или источником инфекции, это точно, но они могут болеть другими респираторными инфекциями сезонно, что происходит всегда в осенне-зимний период. И так называемые часто болеющие дети есть. Плюс вы не забывайте, что школы могут закрывать в связи с ежегодным сезонным подъемом заболеваемости гриппом. Это вынужденные меры для того, чтобы как можно меньше детей имели тяжелые формы респираторной инфекции, осложнение ее.
Вы знаете, еще часто приходится слышать такое мнение о том, что коронавирус может проявиться в виде последствий и осложнений через 2-3 месяца уже после того, как человек принес инфекцию. Насколько это правдиво или все-таки это миф? Можно ли провести какие-то параллели с другими инфекциями, с тем же гриппом или другими коронавирусами? Вы как специалист можете прокомментировать?
С другими коронами можно с любыми инфекциями проводить параллели, просто это не всегда эквивалентное сравнение, поэтому важно что сказать, когда возникает любая эпидемия или тем более пандемия, мы все-таки живем в период пандемии, кто бы там ни говорил, ни критиковал, что там нет эпидемии, некоторые говорят, нет пандемии, мне, конечно, извините, но масштаб инфекции таков, что это уже давно пандемия. Речь идет о том, что есть добавленная заболеваемость, такой есть показатель эпидемиологический. Когда протекает эпидемия гриппа, то у людей из групп риска возникает ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы, там, ухудшение состояния сахарного диабета. И это называется, то есть компенсированное состояние становится декомпенсированным. И люди чаще обращаются за медицинской помощью, госпитализируются и, к сожалению, даже чаще тяжело заболевают и погибают, в том числе от инфекции. Это называется отсроченное последствие. В том числе и от коронавирусной инфекции, конечно, отсроченные последствия могут быть, потому что уже описано, что вирус может поражать и сердечную мышцу с развитием миокардита, и поражение сосудистой стенки с развитием таких серьезных изменений иммунной системы. Сейчас активно изучается влияние нового коронавируса на фертильность, да, на, в том числе возможность вызывать бесплодие. А почему вы удивляетесь? Вот вирус Зика, о котором недавно говорили, было же доказано, что он влияет, что оказывает тератогенное действие на плод. И многие вирусы способны это, например, вирусы гриппа могут трансплацентарно передаваться. Вирус, вызывающий лихорадку Эбола, тоже может половым путем передаваться. Поэтому это никакая не новость. Важно просто провести соответствующие исследования в полном объеме, чтобы знать. Еще очень интересный факт, то что SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19, выявляли через месяц после инфицирования через желудочно-кишечный тракт. При этом в дыхательных путях его уже не было. Это ставит вопрос о возможном еще фекально-оральном пути передачи, который изначально мы...
Но его вроде как исключали, да.
Никто его не исключал как раз, а мы говорили о том, что, скорее всего, он тоже присутствует, потому что на Diamond Princess заражение через еду было вполне ощутимо. Об этом говорил японский вирусолог, который первым закрыл на корабль.
Это все нужно учитывать. Спасибо вам большое за ваше компетентное мнение. Директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-вирусолог-инфекционист Георгий Викулов был с нами на связи.